Наша сегодняшняя тема, которую мы будем исследовать, можно сказать, является продолжением темы, которую мы не так давно с вами исследовали. Эта тема, как вы помните, да, относилась и называлась, значит, так, значит, пророческие события, которые должны исполниться в последние дни. Мы эту тему с вами исследовали, вы помните, несколько глав по книге Откровения проходили, затрагивали также некоторые другие места Писаний, да, которые объясняли нам то, о чем написано в Откровении. Да. Сегодня я решил, это будет тема сегодняшняя, как бы в дополнение к тем темам, к пророческим, да. Вот. И тема наша сегодняшняя будет называться так: «Разрушение цивилизации». То есть я буду говорить сегодня о том, что то, что происходит на нашей Земле, мы с вами говорили, что мы все, хотим того не хотим, движемся к новому мировому порядку, который предсказан Библией. Это событие будет. Мы никуда не уйдем. То есть, ну как оно произойдет, да? Как исполнятся планы великих заговорщиков и насколько им это удастся? Мы с вами уже говорили, что да, практически мировой порядок будет установлен, но не над всеми. Будут люди, которые не подчинятся мировому правительству, будут люди, которые авторитет Бога поставят выше. Да, им придется пострадать, им придется хлебнуть, как говорится, горя, кому больше, кому меньше. Но, тем не менее, победа все равно будет за этими людьми и за Богом, который стоит за этими людьми. Но мы, говоря сегодня вот о теме, которую я уже озвучил, разрушение цивилизации, будем говорить о том, что то, что происходит, я буду касаться исторических фактов, событий, да, что то, что происходит сегодня и происходило до сегодняшнего дня в истории, что это не случайно, что это далекий план, кем-то когда-то разработанный, который последовательно и неуклонно осуществляется какими-то силами, которые планируют свое господство над всем миром. И мы сегодня, исследуя эту тему, будем говорить еще о чем. Мы будем исследовать с вами сегодня пророчество книги Откровения. Это 11 глава книги Откровения. И я хочу сказать, что здесь есть одно пророчество, да, о великом городе, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. И я что хочу вам сказать, что наша цивилизация не просто закончит новым мировым порядком, не просто будет установлена чья-то деспотичная жестокая власть, но наша цивилизация закончит свою историю, плачевную историю, точно так, как и когда-то такие города, как Содом и Гоморра и окрестные вокруг их города. Как когда-то эти города достигли великого развращения и были уничтожены, помните, огнем серным, то есть как бы огненное озеро было, да? И мы с вами будем читать, что наша планета тоже достигнет точно такого же состояния, только масштабы будут это не то, что какой-то город и окрестности на нашей планете, а что наша мировая цивилизация будет Содомом и Гоморрой, да, будет Египтом, будет местом, где Господь наш распят, и закончится точно так же, будем говорить, в озере огненном. Последние семь язв, которые предсказаны Библией, они совершат ту же казнь, которая была когда-то совершена над Содомом и Гоморрой. И мы сегодня будем исследовать вот эту главу, значит, 11 из книги Откровения. Ну, на что я хочу вам, на что хочу сначала обратить ваше внимание. Конечно, я не буду там исследовать каждое слово из этой главы, потому что у меня как бы взята определенная мысль, да, вот разрушение цивилизации. Как мы придем к тому состоянию Содома и Египта, да? Кто за этим стоит, к какому времени это относится? Потому что вы знаете, что существует толкование достаточно различное, да? Я сегодня буду говорить что-то, которое, в какой-то степени отличается от того, как это объясняют, допустим, адвентисты. Но я попытаюсь вам объяснить, почему я так вижу, почему я так рассуждаю и почему я так говорю, да? И мы сейчас приступим к этой главе. Я буду читать 11 глава книги Откровения с 1 стиха. Здесь сказаны такие слова. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющийся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. И дам дум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они, то есть вот это имеется в виду, два свидетеля, две маслины, два светильника, они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. Великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие, объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро 3-е горе. 7-й ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделать царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». О чем хотел бы я сейчас сказать вам? Ну, вы помните, да, что когда, ну, не буду говорить, что все так понимают, да, но это достаточно известное мнение, толкование одного из мест этой главы. Вы помните, что многие говорят, что зверь, выходящий из бездны, значит, сразится, значит, с этими двумя свидетелями, да, как бы. Далее, что зверь из бездны, это, ну, будем так говорить, французская революция, это выход, начало социалистической или коммунистической системы мировой, да, что тогда именно вот происходили вот такие события, и вы помните, как об этом говорят, что 3,5 дня, значит, вот год за день, это 3,5 дня, это символизирует, вернее, день за год, символизирует 3,5 года или 1260 дней. Вы помните, что 1260 дней в основном толкуются как история прошлая. Имеется в виду, что там с 538 года нашей эры до, по 1798 год, да, вот это было папство, это времена папства были, да, и, в общем, потом была французская революция, папа Пий, кажется, 16-й был пленен, умер там где-то в тюрьме, и вот тогда, заметьте, начался Содом и Гоморра, французская революция, помните, там армия, одна армия военных, другая армия проституток, потом женщину развратную посадили и как бы провозгласили, ну, чуть ли не царицей, идеалом жизни, да, и, мы, и там вы помните, что Библия была запрещена, это я так рассказываю, как ну, толкуют на основании каких-то документов, да, что Библия была запрещена, разврат был полнейший во Франции, особенно в Париже, да, потом настало такое, в общем, ну, будем говорить, такое развращенное состояние народа, что все поняли, что Библию надо опять, как бы, позволить ей существовать, и помните, ровно через 3,5 года тот же там Сенат Франции издал указ о том, что можно Библию печатать, потому что увидели великое развращение людей, и помните, начались библейские общества и так далее, и так далее. Это эти события как бы относят, ну, это будем говорить адвентисты, да, относят к событиям французской революции, 1260 дней это времена папства, как я сказал, с 538 по 1798 год, то есть вот 1260 лет или дней, да. Я сейчас не буду повторять вам, но когда мы проходили с вами вот эти, вот эту тему, да, последовательность пророческих событий на последнее время или на последние дни, когда мы исследовали 13 главу книги Откровения, я вам показывал, что 1260 дней показывал, объяснял, детализировал даже каждый стишок и говорил, смотрите, зверь, который из моря, да, который выйдет, когда выйдет, что время действия зверя 1260 дней. Там не сказано о прошлых событиях. И я даже иногда так говорил, я говорю, скажите, зверь из моря вышел? Нет еще. Он выйдет, да. Так вот написано, когда выйдет, будет 1260 дней, он будет существовать. И жена невесты, которая убежала в пустыню, тоже 1260 дней была гонима. И вы, наверное, обратили внимание, вот в этой главе я вам прочитал, что смотрите, здесь тоже так сказано, что, значит, они, эти два мои свидетеля, будут пророчествовать 1260 дней. А выше во втором стихе сказано, они будут, то есть язычники, будут попирать святый город 42 месяца. Я говорил, 42 месяца – это то же самое, что 1260 дней. Что и эта глава, и вот этот зверь из бездны, о котором упоминается в этой главе, вы помните, что в 17 главе книги Откровения, я сейчас не буду искать конкретно стих, что зверь, который был и нет, и выйдет, да, пишется, что пойдет в бездну и выйдет из бездны. То есть речь идет о том, который был и который снова явится. Речь идет о звере из моря, не о какой-то другой системе социалистической. И мы сегодня будем исследовать, и я хочу вам показать, что великий город, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят, что этот город сейчас строится. Строится по полной программе. Мы идем к тому состоянию, чтобы мировая цивилизация действительно стала соответствовать библейскому пророчеству, чтобы она называлась духовно, то есть не буквально, то есть у нас такого города сегодня нет, Содом и Египет, да, Египет это страна, Содом такого города нет, был когда-то, да сплыл, да, но эти города, которые духовно можно так назвать, по соответствию, да, Содому и Гоморре, Египту, да, они строятся по полной программе. Ну и сейчас я буду с вами, значит, исследовать эту главу. Значит, сказано так. «Дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань, измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». О чем хочу сказать? Ну, то, что мы сейчас будем читать, опять я повторю, что святый город будет попираться 42 месяца, это говорит о том, что эта глава тоже относится, обратите внимание, к периоду времени, который мы с вами ожидаем. Установление мирового порядка, далее гонение 1260 дней или 42 месяца, время действовать зверю, вы помните, тоже 42 месяца, сказано в 13 главе. Откровение. И что вот это, о чем мы сейчас читаем, трость, подобная жезлу. Жезл, заметьте, трость, жезл, скипетр, символ власти, какой-то царской власти или закона, допустим, да. И вот сказано, дана мне трость, подобная жезлу. И заметьте, жезлом или тростью сказано, измерь храм Божий. Ну, не буду здесь сильно вдаваться в подробности. Помните, здесь берется картина, как будто бы вот буквальный храм некогда иудейский, да, бывший. И вот в нем нужно, заметьте, устройство то же самое. Есть внутренний двор, есть храм, есть жертвенник, есть внешний двор, ну, соответствующими категориями людей, да. И заметьте, что нужно измерить, насколько. Заметьте, храм Божий, помните, храм Божий, мы, люди, да? Если живем по-божьему, и Бог там пребывает, то мы храм Божий. И заметьте, трость, подобная жезлу, можно сказать, что она символизирует закон Божий, слово Божье, каноны истины. И сказано, возьми, измерь храм Божий и жертвенники, поклоняющиеся в нем. То есть употребляются слова, которые, ну, описаны в, ну, в Ветхом Завете, которые описывают, ну, устройство храма, да? Измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем. Так вот, я что хочу сказать. Вот это храм Божий, жертвенник, поклоняющийся в нем, здесь речь идет о народе Божьем, который будет жить в это последнее время. Что значит измерь? Проверь на соответствие, насколько эти люди соответствуют моим стандартам. Вы помните, да? Когда мы тоже читали с вами и 14 главу книги Откровения, где пишется о 144 тысячах, где пишется о том, что вот в конце этой главы 11 мы с вами читали, настало Царство Божие, да, Царство Христа, что вот эти 144 тысячи, это и есть то Царство, это и есть тот Храм Божий, да, и эти люди, о них так написано в Писании, они непорочны пред престолом Божьим, они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть, другими словами, трость, подобная жезлу, закон Божий или Слово Божие, как мерило праведности и святости, при измерении определяет, что и храм Божий, и жертвенники, поклоняющиеся в нем, соответствуют канонам или мерилу Божьему. Дальше сказано, а внешний двор, обратите внимание, как бы храм и внутренний двор, да, Это уже будем так говорить для тех, кто ближе к Богу. Для тех, кто живет по-Божьему. Их измерь, их можно измерять законом Божьим на соответствие. А внешний двор, то есть, обратите внимание, как бы подальше территория за храмом, символизирует как бы этот мир. Так вот сказано, внешний двор храма исключи и не измеряй его, там нечего измерять, некого измерять, ибо он дан язычникам. Ну, в смысле, как будто бы Бог дал язычникам этот, поставил этих людей вне спасения, как бы, или вне церкви. Нет, язычники не захотели жить по-божьему, язычники отвергли Писание, призыв 144 тысяч, поэтому вот этот внешний двор дан им. Не хотят жить, не хотят служить, не хотят меняться, ну и пусть. Вы остаетесь внешним двором храма, и там нечего измерять, исключи из измерения, даже не планируй. Там нет никакого соответствия, там нечего даже мерять. И дальше написано, они, вот эти язычники, вот этот внешний двор, будут попирать святый город 42 месяца. Там время действия зверю 42 месяца, да, по 13 главе. А здесь как бы язычники. Здесь противоречия нет. Язычники – это те, кто отвергают Бога. Это те, которые поклонятся зверю. Это те, которые со зверем будут работать в унисон. И зверь по 13 главе и язычники по 11 главе Откровения, они вместе будут попирать святый город 42 месяца. На что я хотел обратить внимание. 11 глава Откровения, она как бы, обратите внимание, весь мир разделяет, заметьте, на два лагеря. Один лагерь – храм, жертвенник, поклоняющийся в нем, как бы внутренний храм. Это народ Божий. Внешний двор – это все, кто за этим, да? Внешний двор, заметьте, это другой мир, и между ними стоит четко граница. Далее сказано, что язычники будут попирать, что мира не будет. И заметьте, не народ Божий будет гнать нечестивых, не он их будет наказывать, а грешники будут попирать святый город. На что еще хочу обратить ваше внимание. Вы помните, да, много пророчеств из Ветхого Завета, где сказано, что Иерусалим опять как бы восстановится, опять населится, опять там будет веселье, ликование, тимпаны, песни, опять будет мир, помните, да? Я вам говорил, что это пророчество о новом Иерусалиме, не о буквальном еврейском Иерусалиме, который находится сегодня на территории Палестины. Речь идет о новом духовном Иерусалиме. И этот Иерусалим, обратите внимание, этим Иерусалимом символизируется, заметьте, последний народ Божий, который будет производить завершающую работу проповеди Евангелия на нашей планете перед кончиной нашей цивилизации. В последнее время на земле как бы будут два великих города. Один город – это Иерусалим, вы поняли, 144 тысячи, жена-невеста и прочие от семени жены. Все, кто на тот момент в большей или в меньшей степени будут соответствовать канонам Писания, будут жить по-божьему, они будут Иерусалимом называться. Это тоже имеется в виду духовно, не буквальный город – со стенами и так далее и тому подобное, да. И второй город, это будет духовно тоже называться Содом и Египет, где и Господь наш распят. Один город, в котором Господь будет царствовать, наступило царство Христа, мы с вами уже говорили, да. В другом, где царство Христа не будет, он будет распят. И этот город называется Содом и Египет, где Господь наш распят. Так вот, смотрите, значит, трость, подобная жезлу, измеряет только народ Божий. Нечестивых там нечего мерить, они вообще не подходят ни под какие мерила и каноны. И я на что хочу обратить внимание. что, видите, 42 месяца, а в третьем стихе 1260 дней – это одно и то же самое число, и заметьте, оно точно такое, как и в 13 главе и в других главах Откровения, тот же самый период, тот же самый отрезок в истории, что это событие будущее. И сказано, в это время, то есть во время, когда святый город будет попираться 42 месяца язычниками, когда нечестивые будут знать народ Божий, написано, в этот период дам двум свидетелям моим, они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Я тут, конечно, не буду сильно что-то утверждать, да, пока что я остаюсь при мнении, что все-таки два свидетеля, которые будут пророчествовать во вретище, это Слово Божье, это Ветхий Новый Завет, это то Слово, о котором написано, что вы помните, да, что согласно Ветхому Завету Писанию, что если не будете исполнять сии законы и постановления, то помните, не будет благословений, небо не даст дождя, допустим, да, далее, будет проклятие у вас везде и на поле, и при входе, и при выходе, и так далее, да, и будете слушать, значит, будете иметь благословение, и дождь вовремя, и урожай, и так далее, и тому подобное. Здесь тоже две маслины, заметьте, как бы маслины, с которых давят елей, два светильника, которые, будем говорить, при помощи елея освещают помещение, да? То есть трость, подобная жезлу, это как закон Божий, как Слово Божье, да? Далее, два свидетеля, это как тот же самый, то же самое слово, выраженное, будем говорить, в двух половинах Библии, Ветхий и Новый Завет, да? Далее, две маслины, два светильника, это только те, будем говорить, вещи, которые способствуют освещению, просвещению, да. Не буду сильно утверждать, пока другого не могу ничего сказать, да. Но, заметьте, дам двум свидетелям моим, они будут пророчествовать, то есть говорить истину людям, 1260 дней или 42 месяца их будут попирать нечестивые язычники, а они, два свидетеля мои, другими словами можно сказать, сам Ветхий Новый Завет не будет пророчествовать, будут люди, которые его будут нести, да, они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище, то есть, что проповедь Евангелия не будет свободной, что вретище, это, будем так говорить, состояние гонимости, да, преследований, отсутствия свободы и угроза смерти, тюрьмы и так далее. Два свидетеля, то есть Писание, Слово Божье будет пророчествовать и будет находиться во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Обратите внимание, это две маслины и два светильника, не стоящие пред Богом всей земли в последнее время. Это всегда так было. Слово Божье является мерилом праведности и святости. Да? И это, как говорится, как закон Божий, который является основанием престола Божьего. Это всегда так было и будет. И дальше сказано, если кто захочет обидеть их, то есть кто не согласится с этим словом, кто будет против этого слова, кто будет участником в гонениях против людей, которые несут это слово, то огонь выйдет из уст их. Там здесь не имеется в виду, что тут же на месте сразу же огонь их пожрет, да? Речь идет о том, что придется отвечать. Огонь будет, озеро огненное будет, и наказание за противление будет. Здесь как бы в общем сказано. То огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. И вы знаете, что в конце концов, в принципе, все противники Божьи, противники Слова Божьего, святости, закончат историю именно таким образом. И они, эти два свидетеля, это Слово Божье, которое люди могут избирать как закон для послушания или отвергать, да, они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь, на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь. Обратите внимание, это уже так намек на язвы, помните, да? Что язвы говорят, что вода в море, в реках, в источниках превратится в кровь, чтобы они попили ту кровь, которую они проливали у святых. И, значит, имеют власть поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Язвы, как вы знаете, согласно Писанию, это последствия, это наказание за непринятие Слова Божьего. И дальше сказано, когда они кончат свидетельство свое, то есть вот они будут пророчествовать 1260 дней. А здесь написано, когда кончат они свое свидетельство, это конец вот этого периода, 1260 дней. Значит, когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. О чем можно сказать? Каким образом зверь может победить Слово Божье или там, людей, которые это Слово несут, да, и убьет их? Вы понимаете, что Слово убить вообще нельзя. Человека можно убить, а Слово, мысль, идею, закон Божий, ну, это то, что не в силах сделать никакой зверь на земле, да? Но что значит убьет их? Ну, будем говорить, мир четко разделится на два лагеря. С одной стороны, небольшая горстка людей, я уже не буду повторяться, даже мы говорили приблизительное количество людей на этот момент, оставшихся в живых, да, и верных Богу. И с другой стороны, весь мир лишенный, то есть весь мир разделится на два лагеря. И остальной мир греховный, да, который будет на стороне этого зверя, антихриста, или так называемого новоявленного мессии, где это слово уже полностью будет отвергнуто, где не будет этого слова, оно будет убито, оно не будет на них влиять, они полностью отмежуются от него. То есть, что проповедь завершится чем? Кто хотел принять, принял, кто не хотел, не принял. И зверь совершит свою работу, лишив человечества в основной своей массе, да, на добрых 99%, еще с процентами, там, десятыми, да, лишит человечества возможности доверять Богу и Его Слову. И сказано, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Ну, вы сами понимаете, если город духовно называется Содом и Египет, то и трупы, это духовное, это условное понятие, да. Тоже Слово Божие не может стать трупом. Так вот, что это обозначает? Что люди отвергнут Слово, примут этого новоявленного Мессию, примут его Слово, сатанинское, да? И в среде этих людей, будем говорить, внешний двор как бы храма, здесь трупы, здесь Слово Божие мертво и не имеет никакого влияния на жителей, которые здесь в главе называются язычниками. И обратите внимание, мы когда с вами исследовали эти пророчества, я вам говорил, что почему люди отвергают Слово, отвергают Бога. Они не против спасения, они не против Христа. Если все просто по благодати нас берут на небо, и при этом можно жить на этой земле и делать, что хочешь, в принципе, никто не против этого. Но когда они начинают понимать, что Слово требует изменения, преображения, рождения свыше, что нужно распять свои плотские похоти, то они понимают, что ой, и пожить нельзя. Слово Божье недуховного человека, человека, который не хочет освящения, оно его мучит. Поэтому и сказано. И многие из народов, колен и языков и племен будут смотреть на трупы их 3.5 дня и не позволят положить трупы их во гробы. Что значит будут смотреть и не положат во гробы? Что Слово Божие, оно как бы не останется, ну будем говорить, мертвым. Оно все равно даст о себе знать. И живущие на земле, обратите внимание, это язычники, которые отвергают, живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, потому что по благодати мы спасаемся, делать ничего не надо, вот такая религия нам подходит, говорите нам лестное, предсказывайте нам приятное. Нам это нравится. В принципе, сегодня люди так и готовятся в церквах, чтобы они именно вот такую направленность в своем сознании имели. Да? Живущие на земле будут радоваться и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Ну, два пророка или Слово Божье, или вот эти люди, почему они против них восстали, почему они поддержали гонение против этих людей. Да, эти люди тоже своим присутствием, своей жизнью, своими проповедями и пророчествами мучили живущих на земле. Поэтому живущие на земле будут радоваться, веселиться, пошлют дары друг другу, потому что два пророка мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога. И они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им. «Взойдите сюда», то есть говоривший им, это как бы двум свидетелям этим, да. «Взойдите сюда». И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И заметьте, что это относится к последнему времени. В тот час произошло великое землетрясение. Это то, о чем пишет нам книга Откровения по поводу последних 7 язв. И там гибель, и так далее, и тому подобное. Воздали славу Богу Небесному. О чем здесь речь идет? Обратите внимание, да, казалось бы, Слово Божье убито, казалось бы, оно уничтожено. Авторитет Слова Божьего, его закона, как бы совсем устранен. Радость и веселье, что новое царство, без вот этих всяких, как говорится, без борьбы, без креста, все по благодати. Но я хочу сказать, казалось бы, когда уже полностью, ну будем говорить, Слово Божье уже устранено, тем не менее, вот это как бы воскрешение этих двух свидетелей. Слово Божье опять, когда начинаются события, которые говорят о конце, когда на земле происходят события, которые являются устрашающими, что Бог начинает казнить, и уж извините за это слово, да, наказывать жителей планеты за этот выбор свой глупый, да. Так вот, когда они видят исполнение пророчеств, когда они видят, что наступает час казни, предсказанный теми, кто пророчествовал 1260 дней, будучи обличены во вретище, да? Когда они начинают понимать, что слово обещало, что будет кровь вместо воды, и вот она кровь. Слово обещало, что небо не даст дождя, и вот оно. То есть я хочу сказать, проклятие. Наказания, предсказанные Словом Божьим, как только начнут сбываться, это, ну, как бы, в сознании людей воскресит авторитет Слова Божьего. Они поймут, что они доигрались, что Слово Божье непоколебимо, что оно живо. Мы его не приняли, и в нас оно является трупом. Но оно не является трупом. Слово Божье в тех, которые праведники и святые, и не является трупом у Бога, который слово, если говорит, то оно должно исполниться. И вот это то, что там громкий голос «зайдите на небо, два свидетеля», что авторитет Слова Божьего не в смысле, чтобы ему это слово опять люди приняли, будет уже поздно его принимать. Но оно как бы даст понять, что «я вас предупреждал», Бог как бы говорит. Вы думали, что отвергнув слово, вы на этом успокоитесь, дальше ничего не будет. А вот это слово теперь будет наводить на вас ужас. Теперь те проклятия, предсказанные в Слове Божьем, начнут сбываться. Приблизительно такой пример. Ной, помните тоже, да, проповедовал 120 лет миру о скором уничтожении жителей земли за грехи. А, знаете... Пропускали мимо ушей, не обращали внимания, жили как хотели. И заметьте, Слово Божье было тоже как труп. Но когда пошел дождь, это пишет Елена Уайт, когда поняли, что что-то невероятное, а вообще вы помните, что до потопа дождя же не было, земля орошалась росою, дождь это вообще было стихийное бедствие. А когда он начал лить и лить без перерыва, Когда земля стала наполняться водою, так как открылись окна земные и небесные, она пишет, что многие стучали, многие поняли, кричали, как бы «открой, открой!» Но поздно. Это не раскаяние. Это не желание служить Богу. Это желание, это страх заставляет стучать, кричать и раскаивать. То есть, что Слово Божие, которое произносил Ной, да, оно ожило. Хотя было трупами, с трупом в глазах людей, тех, которые были кроме семейства Ноя. Нечто подобное произойдет в истории. Так вот, о чем я хочу с вами сказать. Ну, здесь я уже вам сказал, что вот смотрите, дальше события, вот оно, что это вот будет не когда-то, этот Содом и Гоморра были, да. Это не во времена французской революции 1798 год, там и добавьте 3,5 еще, да. Что эти события, описанные в этой главе, относятся к событиям последнего времени. Я не буду говорить сейчас что-то конкретно, в принципе, это не столь важно, да. Если гонения будут 1260 дней или 42 месяца, и в самом конце там 3,5 дня, если там все в днях, то так в днях, я думаю, и будет все, да, потому что общий период в днях исчисляется, и в этом периоде 3,5 дня. Когда эти дни, ну, понятно, что это в самом конце периода 1260 дней, но там детали, сейчас очень трудно сказать, Библия об этом не пишет, да, но понятно то, о чем мы с вами сейчас считали, что авторитет Слова Божьего все равно взойдет в сознание людей, люди поймут, что доигрались, что Слово Божье незыблемо и исполняется, да, придет, может быть, запоздалое раскаяние, но это уже ничего не изменит в их судьбе. Но я сейчас хочу сказать, смотрите, город великий, противостоящий городу Иерусалиму, тоже великому. Два города будет, две столицы, два мира и две столицы. И эти два города символизируют две категории людей. Про народ Божий мы не будем говорить, мы об этом говорили, когда исследовали 14 главу Откровения. Я хочу сегодня больше акцент сделать на великом городе, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. Что это за город и как мы к нему придем? Ну, я вам что хочу сказать. Ну, обычно мы говорим, вот атеизм, это вот Египет, по Библии помните слова фараона, кто такой Господь, не знаю я Господа, поэтому многие как бы говорят, что Египет является символом безбожия, символом атеизма. Ну, вы помните, да, когда был еще жив Советский Союз, система социализма здравствовала, худо-бедно, был атеизм, было отвержение Бога, было, значит, вы помните, ученая, в кавычках, теория эволюции Чарльза Дарвина, да, Бога как бы не было и так далее. А сегодня, вот вроде бы, вы помните, да, до перестройки Запад сильно наседал, почему тут нет свободы религии, многие верующие так и думали, вот на Западе все верующие, а вот здесь все, извините, простите, дураки, не верят в Бога. Все понимали, что Запад желает, чтобы христианство, вера в Бога, вера в доброту, в любовь, чтобы оно пришло в Советский Союз. И Запад выглядел довольно так красиво под вот такими лозунгами и вывесками, да? Ну вот, вы знаете, пришел Запад, произошла перестройка, люди стали верующими. И кто из верующих был еще в советское время и сравнивает, какая была вера, какие люди были в советское время, какая их вера была, какая их жизнь была, какое стремление, какая жажда слышать Слово Божие. И сегодня официально, заметьте, свобода, церквей полно. А толку мало, а веры нет, а вера выхолостилась, а деньги, заботы века сего поглотили верующих. Я вот не знаю, кому-то я говорил, да, архиепископ католический в Латвии, забыл я его фамилию сейчас, но это не столь важно, да, написал статью, можете представить, католик. Написал статью такую, вернее, не написал статью,
давал интервью, и по поводу этого интервью, на основании интервью, написали статью, как бы, в интернете. Что он говорит, что разве раньше был атеизм в советское время? Да раньше вообще вера процветала. Говорит, настоящий атеизм сегодня. Раньше запрещала власть верить в Бога. Но люди тянулись, люди были искренними, люди желали Божьей воли, Божью волю знать. Люди старались жить, не было вот этой игры, не было вот этой фальши, которая сегодня. Везде. Пришел капитализм, пришла западная демократия, западная цивилизация. Дали свободу религиозную. При этом поменяли ценности, устроили такую жизнь, что тут, как говорится, не до жиру, лишь бы живо. Как прожить, как заработать деньги, какой Бог, какая вера. Я не говорю про всех. Но основная масса верующих выхолостилась в своих стремлениях, в чистоте взглядов, ценности поменялись, деньги, заботы века сего, хочешь не хочешь, надо крутиться, надо зарабатывать, надо как-то жить. Далее, при этом пришли западные средства массовой информации, западные ценности, порнография пришла, проституция пришла, узаконилась, можно сказать, да? Разврат по полной программе, передачи, вот эта попса, вот эти артисты, вот эти ансамбли, роги стогнуть, как кажут на Украине, говорят, не Rolling Stones, а роги стогнуть, вот этого, да, голый лезет на акацию, я еще называю эти все ансамбли, да, поразудетые, поразмазанные, которые несут западную культуру. Молодежь вот так повально, как заразой, как чумой захватывается. Они ходят в церковь, музыка уже мирская, слова еще остались такими христианскими в какой-то мере, да? Сознание поменялось, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, мы ходим в церковь, мы чистимся, мы сдаем денежку, и не трогайте, пожалуйста, нас. И этот архиепископ говорит, вот это настоящая продуманная атеистическая кампания. Вот сейчас настоящий атеизм действующий, а то только так его декларировали, о нем говорили. Но он не был тем атеизмом, какой сегодня есть. И заметьте, это говорит архиепископ не лютеранский, а архиепископ католический, глава католиков всей Латвии. Это о чем-то говорит. Так я хочу сказать, великий город, который будет, который сегодня строится, и строится полным ходом, да, заметьте, будет называться духовно Египтом. Кто такой Господь? Да и действительно, Господа не будет. Будет Мессия, будут наши пастыри, доктора богословия и пустословия всякого, да. Церковь уже давно заменила Бога. Мы говорим, мы пришли к Богу. Нет, мы пришли к церкви. Мы пришли к Богу. Нет, мы не пришли к Богу, мы пришли к пастырю. Пастырь за нас думает, пастырь нас учит. Пастыря не послушали, он исключает. Ни Бог не принимает, не исключает. Давно, будем говорить, видимость религиозная, да? А на самом деле Бога-то нет. К Богу мы не пришли. Мы с ним не соединились, мы с ним не освятились. Поэтому мир, отвергающий Слово Божье, о котором мы уже с вами говорим и говорим без конца и без края, да? Помните, благодатью мы спасаемся, не от дел, мы ничего не можем, Бог все за нас, мы по благодати, мы верой уже на небесах сидим, да? Заметьте, приводит нас, если у нас канал нашей связи с Богом разорван, а это уже сделано, это уже произведено, то фактически мы безбожники. Я вам хочу сказать, Библия нам четко говорит, о тех, которые Христовы распяли плоть со страстями. А кто живет в похотях и страстях и не распинает, и против креста Христова, на котором эти похоти нужно распинать, заметьте, значит, если они не Христовы, то они антихристовы, другими словами, противники Христа, противники креста, противники Бога. Потому мы фактически не по букве, а по духу Мы говорим слова фараона египетского, да? Кто такой Господь? Не знаю я Господа. И Израиля не отпущу. Кто такой Господь? Когда говоришь в церкви, почему у нас вот так объясняется, а вот так вот написано? И ответ. А у нас церковь понимает это так. То есть зачем вы сюда Бога вообще сунете? Причем там вот так написано. Наша церковь понимает так. И если вы не согласны, вы против Бога. Поэтому слова Христа, помните все, да? Но Сын Человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле? Обратите внимание, веру Божью. Веру не Божью, так куда камнем, куда палкой или камнем не брось, попадешь у верующего. Но веры не найдет. Ее выхолостят до безбожия абсолютного. И еще я хочу сказать, заметьте, мир, который будет против Бога, основная часть населения нашей планеты, обратите внимание, чем будет характеризоваться. Безбожием, вы поняли в каком смысле? Этим будут характеризоваться даже верующие, потому что веры, действующей любовью, нету. В это никто не верит. Значит, будет характеризоваться безбожием, и обратите внимание, и садомизмом, развратом. А кто не будет заниматься развратом, те будут толерантностью, будут отличаться толерантностью к садомитам. Будут садомиты и будут верующие, которые толерантно к этому относятся. Нельзя будет ничего не сказать, потому что будет штраф и тюрьма, и нарушение прав человека, да? Но мир будет характеризоваться особым содомским и гоморским развратом. И я хочу сказать, что мы к этому идем целенаправленно, протоптанную дорогою нас ведут, как волов на убой. К разврату весь мир должен превратиться в Содом, где всякий, мимо проходящий. Я хочу сказать, раньше женщины вряд ли ходили вот так странники, это в основном мужчины ходили. Женщина, она занималась семьей, и женщине было небезопасно ходить вот так странствовать по миру. Изнасилуют и убьют. Мужчины в основном ходили. Так вот я хочу сказать, мужчина, проходящий через Содом и Гоморру и близлежащее селение, всегда останавливался, всегда лишался свободы. Никто его не спрашивал, хочет он, не хочет, соответствует ли это его ориентации. Но его насиловали мужчины. И вы видите, сегодня, под видом прав человека, сегодня насаждается, и заметьте, все более и более уверенной поступью, насаждается. Обратите внимание, в интернете газеты, вот тот артист оказывается гей. Сейчас не скрывают уже, ну, стараются везде выдвинуть их, посмотрите, это нормально. Сегодня уже идет о том, что это гей-хлопцы, гей-девки, лесбиянки, что это нормально. Заметьте, в странах Европы это уже заканивается брак однополый. Им уже разрешается усыновлять детей. Тоже подумайте, чему же они будут их воспитывать. Чему будут учить. Далее, если какая церковь сегодня скажет, что это, извините, педики на велосипедике, вообще, или сказать, что это вообще сумасшествие, сумасбродство. Это называется оскорбление человеческого достоинства. И эти люди, которые выскажутся, пусть это будет церковь, а пусть это будет отдельный человек, да не дай бог в печати, в средствах массовой информации, Ерюх, могут, в лучшем случае, обложить таким штрафом неподъемным, что и дети, и внуки не рассчитаются. Или тюрьма. За что? За то, что ты сказал, выразил несогласие. А то, что эта культура входит в школу, а то, что этому учат, а то, что реклама этого сплошь и рядом, а это не оскорбление нашего достоинства. Это не унижение наше, это не нарушение прав. Вообще, у вас таких прав нет, чего вы возмущаетесь? И заметьте, любая страна, которая в Европу стремится, она, я хочу сказать, хочет народ, не хочет. Спрашивали народ любой страны или не спрашивали. Страна, ей говорят, вот вступите в Европу, безвизовый проезд, право работать по всей Европе, учиться, селиться где хочешь. Ну, народ же, знаете, уши большие, мозги маленькие, сразу развешивает эти уши, безвизовый проезд, там тыры-пыры. А дальше что? Ваша страна должна демократизировать свою законодательную базу. Нужно законы построить в соответствии с нормами морали или аморали Европы. Далее. Нужно разрешить гей-хлопцам, гей-девкам проводить гей-парады. Выходить в город со всеми прибамбасами геевскими, да? Радоваться, скакать, другими словами, рекламировать. Ничего здесь плохого нет. Западная, более высокая, более разумная, развитая цивилизация одобряет, приветствует, потому что это достойные члены нашего общества. И вы не хотите, а вас никто не спрашивает. Вы в Европу вступили? Вступили. Значит, меняйте законы. Если вы не меняете законы, значит, против вас санкции. Если там какому-нибудь гей-хлопцу или гей-девке что-то, где-то кто-то сказал, или нарушение прав человека, суд обязан его защитить и наказать того, кто вообще высказался по этому поводу. Вплоть до того, что Европейский суд может накладывать штрафы на государство. Ну и на народ, фактически. И обратите внимание, телевизор. Всякие наглядные средства массовой информации. Обратите внимание, интернет, включи, где только куда ни зайди, обязательно начинается сначала смазливые лица, сначала какая-нибудь артистка, потом там смотришь и там, и там, и там, эти окна с этими обнаженными, извините, телами. Сейчас не стыдятся своей ориентации, наступает золотой век для гей-хлопцев и гей-девок, людей с не, с, я называю не с традиционной сексуальной ориентацией, а с ненормальной, пришибленной ориентацией. Ведь когда-то это было унижением, когда-то было оскорблением, чтобы кто-то сказал на тебя, что ты, извините, там говорят, слово это, ну, оно звучит, извините, ну, говорят, пидорас. Некрасиво, как говорится, но фактически, ну так, сегодня, ну это слово, конечно, говорить нельзя. Это люди, это члены, это граждане нашего общества. Они такие же, как и мы. Извините, да где же мы такие? У нас все по-другому. У нормальных это с одной стороны, у ненормальных это с другой стороны, извините. Но, заметьте, насаждается, заметьте, насаждается, хотя вроде борьба с порнографией, а ее полно. Насаждается с развратом малолетних, а ее полно. Этого разврата полно, рекламы полно. Пойдите в школу, вы знаете, да? Уроки. Как пользуются, заметьте, психологов нанимает, оплачивает Европа, Америка. Не спрашивая нас, мы хотим этого или нет. Сексуальной культуре учат детей. Говорят о безопасном сексе, когда вообще, может быть, не стоит с детьми говорить о сексе. Не тот возраст, не те года, не тот ум и не тот нрав. Говорят, выдают, извините, противозачаточные средства. Зачем? На всякий случай. Ну как на всякий случай ребенок будет носить? Надо же попользоваться этим средством противозачаточным. Это значит, надо вступать в половые отношения. Надо пробовать. Сегодня обратите внимание, культура, если девочка остается девочкой, а ей уже 16-18 лет, и подружки узнают, смеются. И чтобы не смеялись, девочка должна пойти куда-то и с кем-то вступить в интимные отношения. И я вам хочу сказать еще такое, но это попутная информация. Ничто так не способствует вырождению человечества, как неудержанный секс. Разрушение происходит личности, можно сказать, на самом высочайшем уровне. Человек превращается в скотину, сексуально озабоченную. Человек лишается рассудка. И я о чем хочу сказать? Что это не просто результат теории революции. Что это не просто варился великий бульон политический, экономический, социальный, семейный, религиозный. И вот так вот как-то непонятно. Вот мы к этому приходим. Заметьте, за тысячи лет это предсказано. Хотим мы верить, не хотим мы этому верить. Соглашаемся, не соглашаемся. Но вот мы видим реалии жизни. Новый мировой порядок налицо. Об этом сегодня сейчас никто не пытается это скрыть. Об этом говорят в открытую, об этом говорит Папа Римский, об этом говорят политики. Там заседают то десятка, то двадцатка, то восьмерка. Заметьте, форумы подобные Давосскому, там, или как в Санкт-Петербурге, или еще где-то, да, заметьте, без конца и без края в открытую говорят о новом мировом порядке. В открытую говорят о правах людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Открыто вносятся законы, защищающие права этих людей. И заметьте, нас подводят к тому, что мы... То есть, извините, я уже так хочу сказать. Нас просто, не спрашивая, хотим мы не хотим, насилуют, опускают, как это делается в тюрьме. Такова судьба человечества, которое не хочет идти за Богом. Не хотите идти за Богом, вас опустят. Вас заставят, и вы не сможете пикнуть закон, законность, права человека, оскорбление человеческого достоинства или религиозных чувств. Вы под статью попадаете. Так я хочу сказать, это не случайно. Это великий план, только не спасения, а погибели, да? Который за очень большое время до нас создавался, планировался и постепенно, целеустремленно этот план осуществляется. И я немножко хочу с вами поговорить сегодня тоже на эту тему. С чего вообще начинается, будем говорить, разрушение цивилизации? Заметьте, есть такой стих, который сегодня любят верующие использовать, вы все его знаете, я его сейчас вам прочитаю, да? Но используют его далеко-далеко не те, кому можно было бы использовать и кому можно было бы говорить. Вы все помните, да? Значит, Римлянам 13 глава, с 1 по 6 стих, там сказаны такие слова. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно занятые». Ну, здесь написано, во-первых, не о том, что кто дорвался до власти, они от Бога. Здесь речь идет об институте власти, об органе управления, что это Богом установленный институт. На небе нет безвластия, на небе нет демократии такой, какая у нас есть на земле. Бог является высшим авторитетом и высшей властью. Я не говорю, что там метод власти совсем другой, чем здесь. Но власть все равно есть. И она никуда не денется. Без власти это то же самое, что человеку быть без головы. власть для управления, упорядочения, дисциплины, воспитания, чтобы что-то можно было достичь Богом установлено. Я говорил, в школе есть директор, в подразделении в армии есть командир, на предприятии есть руководитель, в школе есть директор, в классе есть учительница, в стае перелетных птиц есть вожак. То есть, куда ни глянь, в семье Богом тоже установлена власть муж, в государстве власть царь, ну или там что хотите называйте, но я имею в виду, что без власти невозможно жить, будет просто хаос. Должна быть власть, должен быть закон, должна быть законность, должно быть определено, что хорошо и что плохо. Но я хочу сказать, когда Бог устанавливал этот институт власти, то Он устанавливал действительно, чтобы она была Божьим слугою нам на добро, чтобы наказывали злых и поощряли добрых, чтобы они были тем самым Божьи служители и этим самым постоянно занимались. Но чем сегодня занимаются власти, чьи они служители, это уже большой-большой вопрос. Тем более мы не имеем права говорить и объяснять, что всякий, кто у власти, то он уже от Бога. Нет, институт власти от Бога. А люди, пришедшие к власти, зачастую продажные иуды, которые за 30 серебряников какого-нибудь спонсора продали Бога, продали порядочность и дорвались до власти. А потом служат не народу, а тому, кто его финансирует. Так вот, к чему я это говорю. Власть, орган власти, институт власти, заметьте, Божье установление, чтобы был порядок. И разрушение цивилизации, разрушение человеческого общества и разрушение цельной человеческой личности, созданной по образу и по подобию Божьему, заметьте, происходит каким путем? Путем, заметьте, разрушение органа власти. Власти не должно быть. Почему? Но те, которые хотят установить новый мировой порядок и быть мировой властью. Вы понимаете, что если есть какая-то власть, она будет противиться, если не совпадают цели и методы этих властей. Они будут противиться. Поэтому, чтобы кто-то мог установить свою мировую власть, мировое господство деспотическое, сначала нужно лишить всех тех людей, любых властных полномочий, лишить их прав на применение закона, чтобы везде, во всех человеческих сферах жизни и деятельности было безвластие, устранить Божью власть, устранить Божий закон, устранить мерила добра и зла, потом установить свою власть, потом взять эту Библию, и сказать, что всякая власть от Бога. Потом нужно научить религиозных деятелей, чтобы они теперь вот так учили, что вот эта власть, какая есть, она от Бога. И вы помните, в советское время церкви говорили, вот а брежневская, там, сталинская власть от Бога. Произошла перестройка, и те же верующие говорят, теперь вот эта перестроечная, ельциновская там, или горбачевская власть тоже от Бога. Они ушли, теперь верующие говорят, то не от Бога, теперь вот это от Бога. Я хочу сказать, в кого превратились верующие? В марионетку. Что говорят, а что угодно. А почему? Кто платит, с кем связаны, извините, с кем снюхались, та власть от Бога. Кто не согласен, тот не от Бога. А потом власть меняется, и те, кто были не согласны, кажется, что они были правы, а верующие опять в роли дурачков. Так вот я что хочу сказать. Власть устранялась планомерно, целенаправленно на протяжении нашей человеческой истории. Начну с чего? Вы помните, что когда Бог избрал израильский народ, Он дал понять, что если вы мои и хотите получать благословение, то я для вас незыблемая власть. Я не хочу насиловать, я не хочу вас заставлять, но есть закон. И если вы подписались называться моим именем, то этот закон придется соблюдать. Либо уйдите, давайте разведемся, либо Если вы со мной и моим именем называетесь и прикрываетесь, то живите по этому. Израиль не хотел. Благословение хотели иметь, защиту покровительства Божьего хотели иметь, но власти Божьей над собой не хотели. Поэтому они сказали, помните, да, история библейская гласит нам: «Дай нам царя, как у прочих народов, не надо нам этих пророков, не надо этих священников, тяжко жить. Пусть благословляет он нас, пусть дает урожаи, пусть умножаются стада наши, но пусть вместо Бога будет царь с короной, с троном, с жезлом, пусть будет не все хорошо, но все равно лучше будет, чем с Богом». Заметьте. Вот этим самым евреи выразили нежелание им испытывать или подчиняться власти Божьей над собой. Бог посылал пророков и говорил, что вот так и так Бог говорит, вы повинуйтесь, или будет вот так и так. Пророка убивали. Заметьте, это было устранение Божьей власти в лице пророков. Отвержение Божьих слов, сказанных через людей, которых Бог посылал. Дальше. Вы помните, когда возникла первая христианская церковь, ну, евреи, в конце концов, вы помните, убивали пророка, убили Христа, это отвержение власти Бога над собой. Отрицание и отвержение, разрушение власти. Хорошо, доигрались, Бог отнимает руку, лишает благословений. Вы знаете, что случилось с Израилем, развеян был по всему миру, стал притчей и посмешищем во исполнение тех слов, которые были когда-то сказаны еще в Ветхом Завете, в Пятикнижье Моисея, что если не будете слушать, развею, разгоню, и будете посмешищами притчей в устах всех народов. И вас будут истреблять до тех пор, пока не задумаетесь. Дальше. Начинается первая христианская церковь. И заметьте, авторитет Слова Божьего был восстановлен. Те, кто были действительно Божьими слугами, имели авторитет церкви. Они учили, они имели власть, они от имени Бога говорили, что хорошо, что плохо. Они говорили, как поступить с теми, кто отрицает власть Бога и авторитет Слова Божьего, да? И заметьте, пока была эта Божья власть в церкви, сатана не мог ничего делать с этой церковью. И потом смотрите, что стало происходить. Значит, в церковь стали внедряться, помните, крестились, внедрялись в церковь люди, зачастую иудейской национальности или там вероубеждений, да. И обратите внимание, они стали входить в церковь и разрушать, обратите внимание, доверие к Слову Божьему. Доверию к тем, помните, не страшаться злословить высших Богом поставленных, которые соответствовали не просто, как сегодня кто-то кого-то назначил, а которые действительно соответствовали по плодам, как это и положено было, кто епископ что желает, то добро желает, но должен быть непорочен. Эти люди имели авторитет, а эти, которые внедрялись, они понимали, до тех пор, пока авторитет Божий будет в церкви, ничего с этой церковью невозможно будет сделать. И я что хочу сказать, это происходило всегда в истории. Вот это разрушение института власти. В первую очередь я говорю института власти Бога. Я уже сказал, что власть как орган управления, это институт, инструмент Божий, данный Богом для того, чтобы разумность, справедливость и доброта в человеческом обществе, в церкви, в государстве имела законную власть и право на управление человеческим обществом. Чтобы был толк, чтобы был порядок, чтобы было, общество было действительно процветающим, чтобы злу не было места в этом обществе. И это было всегда, эта власть и вот этот авторитет власти был закреплен авторитетом Бога. Но вы знаете, что постепенно в христианской церкви власть и авторитет самого Бога в лице апостолов стали устраняться и подменяться на власть и авторитет алчных, гордых, властолюбивых людей. А потом вот эта, как я сказал, подмененная власть, прикрываясь авторитетом Слова Божьего, стала сама себя узаканивать и утверждать как Богом поставленная власть. И вы видите, что сегодня это видно невооруженным глазом. Проходимцы, самозванцы, гордецы и подлецы, нечистоплотные люди, захватившие власть во всех сферах человеческой жизни, обратите внимание, цитируют слова из Писаний, которые сами же напрочь отвергают. То есть Писание они не признают, но в Писании для власть имущих есть хороший стих: «Всякая власть от Бога, и надо повиноваться, мы Божьи слуги». Кому при этом они служат, это вопрос немножко другого плана. Зачем надо было отвергать любую законную власть и как бы право на власть? То есть зачем вот происходит вот эта борьба? Почему нужна власть Бога или власть нормального института, я имею в виду института как части общества, да? Зачем надо было устранять законную власть и право на власть? А потому что власть, тем более, если она законная, не позволит кому-то внедриться в церковь, государство, в семью и так далее. Потому разрушение и порабощение человеческой цивилизации начинается именно с разрушения института власти, могущей к этому влиянию дать отпор. И с устранения закона, служащего мерилом добра и зла. И я уже сказал, что эта борьба с Божьим институтом власти, а затем ее подмена на свою власть под видом божественной власти происходила и происходит до сих пор и, как я уже сказал, издавна проявлялась. Сегодня мы видим полнейшее отсутствие Бога в любой властной структуре. Нету законов, которые соответствовали бы Божьим канонам. Все до точности наоборот, но верующие единоголосым хором говорят, что всякая власть от Бога. И Гитлер, и Сталин, и Ленин, и Буш, младший и старший, и Обама, и войны, и все это от Бога. И заметьте, борьба с властью к чему ведет? Анархия, безвластие – это то, к чему нас подводят. Устранение законной власти, и это стало обычной картиной повседневности. И это касается не только политических, не только экономических или социальных сфер жизни человека, но, заметьте, и религиозной, и даже семейной жизни. Если кто-то склонен думать так, что, мол, сатана правит балом в этом мире, а не в церкви. В церкви тут Христос, мы молимся, тут Дух Святой, тут ангел, тут власть Бога. Так вот я говорю, если кто-то склонен так думать, что сатана правит балом только в мире, а не в церкви, тот находится в одном из самых величайших заблуждений. Вы поверите в то, что те, кто стремится установить новый мировой порядок на земле, полностью подчинил себе все сферы человеческой деятельности, экономику, политику, социальную жизнь, да? А религию отпустил в свободное плавание. Вы поверите этому? Вы разве не задумывались о том, что религия – это важнейший из инструментов, с помощью которого можно манипулировать сознанием человека и направлять его куда, кому надо? Вот обратите внимание, верующие настолько наивные, настолько, говорю, простаковатые до глупости, что вот мы верим, что здесь у нас Бог. Я задаю вопрос, но если здесь Бог, если здесь Слово Божье, почему, будем говорить, в основах каждой религии есть убеждения, отрицающие элементарные, понятные, доступные для сознания человека места Писаний, которые говорят о борьбе, о возможности победы, о конкретных путях победы над греховной плотью? Почему в каждой церкви любой здравомыслящий человек начинает угнетаться руководством церкви? Почему всех загоняют в экуменизм и все идут? А потому что если не будем в этом движении, от власти не будем иметь каких-то льгот. Будут затруднения при регистрации, будут затруднения еще какого-то другого порядка. Обратите внимание, религии разные, доктрины разные. Люди с разными убеждениями. А заметьте, что мы ничего не можем, что религия не способна, Бог не способен нас изменить, что грех непобедим, что мы бедные люди, у нас сопли и слезы. Вера бездейственна. Это, заметьте, единая программа, которая есть практически в каждой церкви. С плюсом или минусом, плюс-минус небольшие поправки, но суть одна и та же. И заметьте, из любой церкви, если ты говоришь о святости, если ты говоришь о чистоте, о возможности достичь, если ты учишь человека думать, не быть фанатиком, не быть рабом каким-то людям, да? Обратите внимание, неважно, как церковь называется, важно то, что ты становишься еретиком. И тебя изгоняют, как врага Божьего народа. Обратите внимание. Мой личный опыт, как бы говорит, я уже говорю, слушайте, примите меня хоть в какую-нибудь церковь, я в любую, в католическую пойду. В православную пойду, примите. Они говорят, нет, говорит, ты придешь, ты будешь в нашей церкви, но ты не станешь нашим никогда, правильно? А почему я должен становиться православным или католиком, или адвентистом, или баптистом? Библия говорит о том, что мы должны быть христианами. Христовыми людьми, распявшими похоти и страсти. Людьми умными, рассудительными, здравомыслящими, которые умеют реально мыслить, умеют с Богом решать проблемы и умеют освящаться и достигать Царства Божия внутри. Я таким буду, я уже таким стал, я испортился. Я другим не стану. И какая бы церковь ни была, я еретик. Я враг. И вы думаете, что это случайно все церкви договорились? По доктринам спорят, а вот тут спора нет, вот тут все едины. Кто-то навязывает какие-то законы церквям. Вы знаете, что скоро вообще за границей уже давно не принято сказать, извините, но вы ошибаетесь в толковании Писания. Это вообще оскорбление человеческого религиозного достоинства. За это подадут суды, и за это можно хорошенечко вляпаться в неприятность. Это тут еще где недавно перестройка была, тут еще мы что-то говорим. Там уже давно, как говорится, все, как говорится, на мази. Закрыть всем рот была команда. Так вот почему. Невзирая на доктринальные различия церквей, мировых религий, они все без исключения находятся в одинаковом плачевном состоянии. У всех обряды, церемонии, доктрины, споры, разногласия по доктринальным вопросам, претензии. И, заметьте, претензии, ну я имею в виду на абсолютное, что только мы, на абсолютное положение, что только мы народ Божий и все такие, да? И заметьте, и абсолютная беспомощность и непригодность в решении человеческих проблем. Все религии находятся под колпаком чьей-то могучей руки. Иначе не могло так быть, чтобы никто нигде не говорил с церковных кафедр об истине. Какой она должна быть? А если это запрещено во всех церквах, не говорить о том, что надо думать, не говорить о том, что нужно соображать, рассуждать, а не слепо верить, да? Никто не говорит церкви, что не делайтесь рабами человека. Был бы я в церкви, я бы эту проповедь не мог бы сказать. Ну, вернее, я бы сказал, но это была бы последняя проповедь. Потому что я бы сказал, что я тоже человек, и поэтому я вас рабами не делаю, понимая эти места Писания. Потому что я бы сказал, что пастыри, которые выходят за кафедру, они тоже люди, не делайтесь рабами. Слушайте, проверяйте по Писанию, и если найдете разумное и правильное подтверждение в Писании, тогда верьте. Но проверяйте, а кому это понравится? И то, что нельзя говорить истину из-за церковных кафедр, это говорит о том, что чья-то могучая рука дирижерская палочкой, как говорится, дает команду, что, как и когда петь. Об этом, об истине, о здравомыслии, о рассудительности, об отсутствии слепой веры можно говорить только неофициально. Только в частном порядке. И то не во всеуслышание, и тем более не с кафедр так называемых в кавычках христовых церквей. Вот потому религия превратилась в опиум для народа, и я в этом с Лениным абсолютно согласен. Та религия, которая есть, это опиум для народа без оговорок. А которая должна быть, вот библейская, Христова, это не опиум, это действительно бальзам для души и для разума. И таким образом религия нынешняя, современная, заметьте, превратилась, как Иов говорит, вы бесполезные врачи, у бесполезного врача. То есть, заметьте, власть Бога устранялась у евреев еще с ветхозаветних времен, в христианских церквях устранялась и устраняется по сегодняшний день. Заметьте, власть нужно устранить, авторитет Бога нужно унизить и удалить. Тогда можно здесь делать, что хочешь. Вот потому и сатана на небе поднял мятеж против власти Бога и Христа. Вот потому он и был противником закона Божьего. А зачем закон? Если есть закон, должна быть власть, которая этот закон будет устанавливать и наблюдать, чтобы он исполнялся. Закон – это помеха для установления и утверждения власти сатаны на небе, во Вселенной. Бог со своим авторитетом и властью не позволял сатане установить свою власть, потому он поднял мятеж на небе. И то, что ему не удалось когда-то совершить на небе, он теперь пытается и довольно небезуспешно совершить на земле. Вы помните, да, мы когда с вами исследовали пророчество Откровения, да, я вам вспоминал такое место, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, 7 по 11 стих. И там я говорил такие слова: «Ибо тайна беззакония уже в действии». Вы помните, что я вам говорил, что апостол Павел написал эти слова, это послание, и сам жил в первом столетии нашей христианской эры. То есть, когда говорят там папство, тайна беззакония, там в 538 году началось, а я говорю, вот смотрите, эти же стихи адвентисты используют, что вот человек греха, сын погибели, это папство, началось оно в 538 году, а Павел пишет: если это папство, как некоторые понимают, тайна беззакония уже в действии. И человек греха, сын погибели, который когда-то откроется, он уже в первом веке, уже была эта тайна в действии. Так значит, еще папства не было, а действие уже беззакония было. Тайна беззакония, то есть тайный план. Тайный план, как разрушить цивилизацию, как прийти к власти, как узурпировать власть над всей планетой. Уже тогда эта тайна беззакония была в действии. Откроется эта тайна, или этот беззаконник, стоящий за тайной беззакония, да? Когда Господь придет на нашу землю, и Он откроется, и будет убит духом уст Христа, и будет истреблен явлением пришествия Христа. Так вот, обратите внимание, тайна беззакония в действии уже тогда была в первом столетии, это я к тому говорю, что это был план. А теперь обратите внимание, этот беззаконник, о котором написано в 9 стихе, значит, того, которого пришествие, вот этого беззаконника, человека греха, сына погибели, да? Так вот, смотрите, того, которого пришествие по действию сатаны, обратите внимание, что этот план, заметьте, по действию сатаны, в 13 главе Откровения вы тоже помните, там мы говорили, дракон дал власть зверю. Обратите внимание, кто давал, а тут кто готовит пришествие Антихриста, да? Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Обратите внимание. Весь арсенал методов сатаны будет использован, и чудеса, и знамения, и сверхъестественное проявление своей силы, да? И обратите внимание, и со всяким неправедным обольщением. То есть, будет так объясняться Писание, заметьте, неправедное обольщение, неправильное объяснение, обман с целью так истолковать Слово Божие, чтобы обмануть людей, одурачить, заметьте, речь идет о верующих. со всяким неправедным обольщением, заметьте, погибающих тех, которые хотят жить во грехах и погибнуть у них, да? Ну, погибнуть они не хотят, но они идут путем погибели. За то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения. Вы помните, да, 17 глава Откровения, на челе у жены блудницы написано «Тайна Вавилон Великий». Почему? Работа таинственная, работа продуманная, работа секретная, работа, которая делается из-под тишка, из-за кулис, замаскирована. Это, знаете, как говорится, агентурная работа. Тонкая, продуманная, целенаправленная и уверенная. И заметьте, обмануты будут те, которые привыкли развешивать уши, не вникать в Писание, не стремиться к чистоте святости, и для которых авторитет церкви выше авторитета Бога. Так вот, я уже говорил вам, напомню просто, помните, да, что неверующие иудеи, которые отвергли Христа, ну, когда Христос был на земле, принялись активно внедряться и разрушать изнутри первую христианскую церковь. Дальше. Какая церковь была тогда и какой она стала через непродолжительное время? Вы помните, да, что первая христианская церковь во всей своей красоте, какой она была, стала потихоньку деградировать. И вы помните, там послание Галатам Павел пишет, кто внушил вам, кто производит вот эту работу. Обратите внимание, где Павел не проповедовал, настрой людей против него, заметьте, не язычники настраивали. А в большинстве случаев евреи, рассеянные по всему миру, были первыми врагами апостола Павла и первыми подстрекателями, поджигателями настроения людей против Павла, чтобы его побили, убили или, в крайнем случае, посадили в тюрьму. И ихний труд не оказался тщетным. Через время, вы помните, да? Ну, сначала я что хочу сказать. Было все сделано, чтобы эту церковь уничтожить. Были огромные гонения против первой христианской церкви. Результат оказался отрицательным для тех, кто хотел эту церковь разрушить. Поняли, нет, так не получится. Чем больше их гонишь, чем больше убиваешь, тем больше идет на смерть, тем более ревностными становятся христиане. Дальше план немножко изменился. Началось внедрение, начались попытки направить христианство на путь возврата к закону Моисееву. Я уже вам сказал, к законничеству, к обрядности и так далее. Кое-чего, кое-какие мысли достигли цели и были посеяны семена сомнений в умах многих христиан. То есть, заметьте, чтобы первая христианская церковь со временем превратилась в католическую, нужно было постепенно, планомерно спланировать постепенный переход. Вот как у нас был социализм и стремление построить коммунизм, перестройка началась, новое мышление, как говорил, или мышление, как говорил Горбачев. Нам писали, нам читали, с экранов телевизора говорили, показывали, плясали и танцевали. В конце концов, обратите внимание, перестройка завершилась распадом страны, свободой, парадом этих свобод и независимостей республик, сестер братских там, да. Ну и сегодня мы имеем то, что имеем, да. Так вот, смотрите, сначала в церковь внедрялись, крестились даже евреи, становились руководителями и потихонечку возвращали к тому, что обряды надо, церемонии надо, здания надо, ну, как это было в ветхозаветнее время. Привыкли к одному. Дальше. Это я к чему хочу сказать, что это не просто случайность. Потом, в этом плане, возникает новый момент, новая деталь. Римский император Константин, по чьей-то воле, я подчеркиваю, по чьей-то воле принимает христианство. Я говорю слово христианство, имея в виду в кавычках. Почему? Потому что, если бы он принял настоящее христианство от истинных детей Божьих, то я хочу сказать, то он бы своей властью императора религию настоящую христианскую мог бы устанавливать и методами христианскими, да, и авторитет свой и власть свою использовал на благо того, чтобы истинное христианство действительно имело свободу и право на проповедь, чтобы люди менялись. Но он принимает, я подчеркиваю, по чьей-то воле, вот христианство, которое уже приблизилось к, будем говорить, уже измененному христианскому учению, уже с элементами, там будем говорить, формальностей, обрядности, зданий, храмов, да? И вот это христианство, которое принимает император Константин, оно становится государственным. Обратите внимание. Казалось бы, а что здесь такого? Ну, император принял христианство. Хорошо, ходи в церковь, слушай пастыря. Нет, ну если император становится христианином, я подчеркиваю, в кавычках, то он начинает христианство устанавливать по всей стране. И христиане истинные начинают чувствовать давление от императора-христианина неистинного. Это плавно происходило, но планомерно совершалось. И, следовательно, это христианство, принятое императором, становится, если государственным, то и насильственным. Власть императора позволяет религию навязать всем народам. И я неспроста сказал по чьей-то воле, неспроста именно это подчеркиваю. Если бы он принял настоящее христианство, была бы и империя настоящая христианская. И методы были бы ненасильственные. Но он принял христианство, заметьте, подделку христианства. И то, что он принял подделку христианства, то, что ему это сумели донести, навязать и так далее, или вместе с ним договаривались, не знаю, это тайна. Это явно говорит о том, что это был чей-то гениальный план. Потом обратите внимание, через время, уже видоизмененное христианство, уже император Константин, христианин в кавычках, конечно, уже обратите внимание, но народы же в империи были языческие. Дальше начинается, будем говорить, целенаправленная работа какая. Давайте теперь совместим видоизмененное христианство, уже склонное к обрядности, с языческим. И вы знаете, тут уже суббота на воскресенье, на день солнца, как было в язычестве, да? Здесь уже не Христос глава, а священники, бывшие жрецы. Здесь уже опять одеяние, как когда-то в иудейской церкви это было. Священнические одеяния, здесь уже храмы, украшения храмов, здесь уже обряды, кадильницы, лампады и так далее и тому подобное. И обратите внимание, вот происходит вроде бы естественно, да? Это для тех, для нас, кто в эти вещи никогда не вникал и не задумывался, да? Но я хочу сказать, постепенно. Вот это, вот этот процесс, кто-то, может, считал это прогрессивным, я считаю, регрессивный процесс. В результате этого образуется католическая религия. Дальше. Создается престол Папы Римского. Обратите внимание, власть Бога в церкви устраняется, церковь деградирует, переходит в обрядность. Дальше идет соединение, заметьте, язычества с христианством. Создается религия, обратите внимание, теперь возврат происходит к чему? К авторитету Писания в плане всякой власти от Бога и утверждение, что престол Папы Римского – это престол апостола Петра. А апостола Петра кто не будет слушать? То есть, другими словами, кто против Папы будет? Ну, заметьте, методы уже поменялись. Уже насилие, уже диктат, уже обрядность, уже пустота, уже пустословие. Но, заметьте, вот теперь возврат идет к тому, что всякая власть от Бога, ну а Папа Римский это в особенности, да? Значит, создается престол Папы Римского с авторитетом якобы самого Бога. И как бы устанавливается власть самого Бога на земле в лице Папы Римского, обратите внимание. Открытый мятеж сатаны на небе не прошел. Значит, скрытый мятеж. Христианская церковь перерождается, кто-то трудится в поте лица. и приходим к тому, что Папа Римский, или престол Папы Римского, да, престол Ватикана становится престолом якобы Бога на земле. Ну и дальше. Кто противится Божьему установлению, тот пусть пеняет сам на себя. Бог, в кавычках, конечно, этого не потерпит. В смысле Папа Римский. Дальше. Дальнейший путь к установлению мирового господства совершается таким образом. Обратите внимание. Начинается в Европе, в Старом Свете, начинается, заметьте, работа какая. Уничтожение власти королей и царей Европы. Вы все помните это, я к чему говорю. Разрушение цивилизации происходит путем устранения института власти, божественной власти с божественными канонами этой власти. Папа Римский, заметьте, ну, сказать, просто так пришел к власти. Ни с того, ни с сего. Никто не планировал, никто церковь постепенно не подготавливал к переходу. Извините, уже хотел сказать, увечность, да? Но это вечно уже и так и стало навеки, да? Заметьте, Папа Римский становится, значит, правителем католической церкви, главою. И заметьте, одновременно становится, заметьте, власть была не просто религиозная, а папская власть в себе сочетала власть религиозную и политическую. Папа имеет две власти одновременно. Обратите внимание, ложная религия с ложным представителем должна подмять под себя и политическую власть, чтобы и экономика, и политика, и устройство страны, заметьте, было в соответствии с вот этой поставленной кем-то на служение главою. Теперь обратите внимание, что происходит. Короли и цари Европы, фактически собственники собственных стран и народов, и богатств этой страны или народа, не могут быть царями, королями без утверждения их на эти посты и без согласия и благословения римских пап. Вы же знаете, что короли и цари утверждались папами римскими. Заметьте, власть короля и власть царя устраняется властью римского папы. Есть цари, есть короли, но фактически нет права на власть. И есть тот, кто тебя поставит, тот может снять. Это будет зависеть от твоей благосклонности к престолу папы. Дальше. Чтобы закрепить программу и полностью программу, будем говорить, разрушения цивилизации, да, чтобы закрепить эту программу и полностью поработить царей и их народы, заметьте, в странах производится принудительное окатоличивание. Все должны принять католичество. Нравится, не нравится, другой разговор. Должны принять. Должны принимать Евхаристию. Должны подчиняться ксензам и чему они учат. Дальше. Неугодных, несогласных свергают. Объявляют еретиками. Против них объявляются священные войны и производятся крестовые походы. Заметьте, пока это еще не мировой, а только европейский порядок, но он уже тогда устанавливался жесткой рукою и под именем или знаменем Бога. Ну, Бога, вы понимаете, не истинного. Теперь смотрите, политическая и религиозная свобода царей, королей и народов таким образом фактически перестала существовать. Чтобы сохранить независимость и свободу, хоть королям, хоть народам, хоть каким-нибудь князьям, заметьте, надо становиться было еретиком. То есть были обречены люди на это. Далее. Они вынуждены были подвергать свою жизнь гонениям и убийству. Либо вооружаться, создавать армию и сражаться против папских крестоносцев. Далее обратите внимание. Короли и цари не имели власти, но, я имею в виду политической, но обратите внимание, не все в каждых странах, в каждой стране Европы было узурпировано папством. Да, уже власть как бы, да, есть. но все равно царь, как-никак, собственник страны или король. Далее великие комбинаторы, те, кто планировали мировой порядок, решают поработить экономику стран Европы. Другими словами, грабить достояние народов и царя, как собственника или собственников богатств страны. Далее, царь или король, как собственник страны, богатств страны, является этому помехой. Это его собственность, это его вотчина, это его имущество. И обратите внимание, произошла в какой-то стране случайная буржуазная революция. Но вы помните, по всей Европе, где были евреи, заметьте, по всей Европе прошла волна чего? Вы помните из истории, да? Начали происходить буржуазные революции. Помните, в советское время нам говорили, призрак бродит по Европе. Заметьте, в одной стране, в другой, третьей, пятой происходят буржуазные революции. По тем временам демократические, более прогрессивные. И опять-таки хочу сказать, с какой целью? Давайте жить лучше. Цари, короли плохие. Давайте их свергнем. Начали подбивать народы. И обратите внимание, ни в одной стране, а по всей Европе пошли буржуазные революции. Царей, королей стали сбрасывать. Происходили буржуазные революции. Обратите внимание. Сегодня мы говорим, что демократия у нас в действии, да? А я говорю, скажите, буржуазные революции, не они ли несли лозунги «свобода», «власть народу», «права человека»? И заметьте, буржуазные революции были зародышами нынешней нашей демократии. Уже тогда совершался постепенный переход к нынешней демократии. Вся власть народом, свергнем царя, будете у власти. Долой царей, угнетателей народов. Такие лозунги были. И вы помните, кто эти революции финансировал и двигал. Я с вами говорил, когда мы исследовали пророчество на последние дни. Финансировали еврейские банки и управляли в основном евреи. Царей и королей повергли. Начался в кавычках прогрессивный капиталистический или буржуазный строй. Народ, у которого теперь была вся власть советом, как я говорю, да, не были ни бэ, ни мэ, ни кукареку, ни в экономике, ни в политике. И, как всегда, оказался народ неудел. То есть революцию делал он, погибал простой народ, свергали царя простой народ, а те, кто подбивал, занял власть. Буржуазные революции происходили не потому, что царь был плохой, я не хочу сказать, что они были хорошими, а потому, что кому-то хотелось занять место царя. Далее, царь был собственником богатств страны, и он не позволил грабить страну. Он все равно заинтересован, чтобы народ более-менее был здоровым, чтобы он работал и производил что-то. А теперь царя нету. Вся власть принадлежит народу, то есть фактически никому, а тому, кто этим народом управлял, кто его подбивал на революцию. А теперь они у власти. А теперь начинается буржуазный строй, рыночная экономика, начинается повсеместное воровство, приватизация, прихватизация достояния страны и народа. Народ раздевают догола. Доводит до нищеты, что было царю принадлежало, народу так и не перешло. Оно перешло в руки тех, кто эти революции делал. Но народ довели до нищеты, но объясняли это все чем? Это экономические законы, это естественное развитие человечества. Сюда и кризисы добавили, инфляция, безработица и так далее. И я уже сказал, тогда же в эти времена появились лозунги, значит, о правах и свободах человека. Но фактически ни прав, ни свобод народ как не имел, так и не получил. Но одно право тогда, обратите внимание, право, направлена на разрушение, обратите внимание, институт царской и королевской власти устранен. Вместо этой власти пришли другие любители власти. Дальше, заметьте, страна лишилась власти, переходит в состояние хаоса, которым управляют парламенты уже, сенаты, обратите внимание, где споры, разногласия, где трудно прийти к общему мнению, где трудно какую-то разумную идею провести в жизнь, потому что базар называется эта демократия, потому что каждый кто-то что-то свое проталкивает, каждый только по-своему хочет что-то сделать, сам дорваться до власти, до казны, до денег, а с другим не согласен. Но заметьте, один институт власти разрушен, начинается разрушение другого института власти, семейного. Было, в это время уже появляется, я не говорю там год конкретно, да, это в разных местах не в один день произошло, да, но одно право, право женщин на равноправие с мужчинами, начало продвигаться. Право жены не подчиниться мужу. Право жены спорить, оспаривать, сомневаться, противиться и восставать. И вот это право одно действительно стало находить поддержку со стороны новых революционных властей. Женщина стала свободней, стала более независимая, стала проявлять претензии. Заметьте, начинается движение эмансипированных женщин. Заметьте, разрушается семейная власть. Муж лишается власти. Женщина объявляет революцию в семье. Ну, сами понимаете, те, кто выдвигали, использовали эти идеи, использовали женщин, которые говорили, что почему мы унижены, почему мы такие вот рассякие, мы такие же люди, мы должны сражаться. Ну, хотите, не хотите, это нравится. Идея такая. Началось движение эмансипированных женщин. Семья стала постепенно разрушаться. Муж стал терять власть в семье и право сохранять мораль, уважение и порядок и так далее. Вы помните, в это же время французская революция, она иногда называется еще и сексуальной революцией, да, я уже говорил, армия проституток шла за армией повстанцев. Обратите внимание, французская революция не просто несла свободу народам от власти царей и королей. Обратите внимание, она, заметьте, свободу давала чему? Сексу. Свободу давала женщине начать выступать против мужчины. Заметьте, разрушалась власть Бога в моральном плане. Если сексуальная революция, то значит мораль надо уже в сторону устранять. Закон, который гласит «не прелюбодействуй», тоже теряет свою силу. Вы помните, в те времена Франция, и с тех пор Франция стала законодательницей моды и разврата. Вы помните, когда началась чуть не сказал французская любовь, когда началась перестройка, помните разговоры какие были? Вот муж хочет, чтобы его по-французски, французской любовью любили. Кто понимает, тот да понимает, о чем я говорю, да? Заметьте, ну мы верующие иногда говорим, ну, адвентисты в первую очередь, да, что вот тогда вот это был Содом и Гоморра. Это еще не был Содом и Гоморра. Это было зачатие Содома и Гоморры в плане разврата. Это тогда впервые об этом, как говорится, провозгласили. Это впервые показали. Этого впервые перестали стыдиться. Раскрепостились люди. Стали снимать штаны, юбки. Понимаете, да? Так я хочу сказать, это были зародыши того Содома и Гоморры и Египта, о котором мы читаем, читали сегодня, и который мы ожидаем. Франция дала толчок. Там произошло зачатие. Там произошло, извините, сексуальное совокупление революционеров с народом. В результате чего началось движение в плане развития сексуальной революции. И заметьте, буржуазный строй, рыночная экономика, грабеж населения, еврейские банки по всей Европе, не забудьте, чьи банки, в чьих руках, они по сей день в ихних руках. Ну, люди видят, что-то не то, грабят нас, грабят, приходят красные, грабят, приходят белые, грабят. Куда нам бедным податься, да? Народы видят. Начинается новая революция с революционерами той же самой национальности. Начинаются социалистические революции, обратите внимание. И тоже не в одной стране. И тоже планы такие, чтобы мир превратился в сплошную коммунистическую страну. Объясняли, буржуазный строй плохой, социалистический или коммунистический – это хороший. Стали образовываться коммуны, обратите внимание, а ведь тоже говорили, вся власть народом. Фабрики, заводы к рабочим, морякам море, вода морская, да? На самом деле коммуна, что такое? А все принадлежит государству. Вроде бы народу, обратите внимание, опять раздевают догола. Коммуна, это, обратите внимание, ничего своего, все общественное. То есть, другими словами, все отняли. Кто пытался удержать что-то, вы помните, как кулаками называли, на Украине куркулями, и их раскулачивали, вы понимаете? Вы же хотели капитализм, социализма, вы же хотели забрать у царя власть. Отняли. Вот все ваше, но принадлежит государственным властям, а не народу. Оно ваше, но оно пусть числится у нас. Это так я себе сказал. Вы знаете, дом пусть будет ваш, но оформите его на меня. Но это ваш дом. Но вы ничего не купить, не продать, ни, без меня ничего не сделаете. И заметьте, опять революционный дух по миру уходит. Я имею в виду, что революция в России, там и в Германии происходила, вы помните, и в других странах происходили европейских уже теперь социалистические революции. В результате образуются два лагеря, капиталистический и социалистический. Обратите внимание, между ними идет борьба. Там заправляют лица определенной национальности, здесь той же национальности лица. Вы помните, да, что все практически революционеры, все правительства и все советы депутатов трудящихся, в когда революция произошла в России, там все были евреи. Если при капитализме там вроде бы как бы религия, пожалуйста, но опять та религия, та же католическая. Но опять-таки, возник протестантизм, его тут же остановили вовремя, чтобы дальше не пошел. И то, что мы сегодня видим в протестантизме происходит, это опять-таки, как говорится, неполноценные и неполные роды. Да, что-то пошло, что-то появилось на свет, но так и не вышло. Вот тут начался бедный я человек, кто может меня избавить, благодатью мы спасены. Что Лютер начинал и во что это превратилось, кто-то поработал. Ну не могло так быть, что все дружно по всем странам, все опять пришли к тому, что мы ничего не можем, как и католики. Так вот обратите внимание, при социализме начался атеизм, обратите внимание, опять уничтожение власти Бога. При капитализме церкви уже поддакивали видоизмененной власти и от имени Бога говорили, что это власть от Бога. При социализме вообще официально Бога вон. Вот эти два лагеря воевали между собой. Была видимость борьбы идей. Фактически это была манипуляция сознанием человека. Пусть люди делятся, но люди же понимают, что одна идея не может быть правильна. Пусть будет борьба идей, борьба мнений. Пусть люди делятся, ругаются, спорят, но не понимают, кто за этим стоит и к чему это ведется. И я уже еще раз подчеркиваю, не надо было забывать, что революционерами буржуазными и социалистическими были евреи. Банкирами и экономистами были люди той же самой крови. Дальше обратите внимание, как пытаются нам объяснить некоторые так называемые ученые. Идет постепенное развитие человечества, закономерное, где один строй сменяется другим, что это все логически, закономерно, естественно. Типа никто тут ничего не делал, рук не прилагал, ума никто не напрягал. Вдруг система социализма, лагерь социализма начинает рушиться. Но я хочу сказать, разве он сам по себе разрушался, этот лагерь? Нет. Заметьте, давление экономическое постоянно производилось, политическое. Далее, воспитание и финансирование оппозиции. Появляются Горбачевы с новым мышлением. Он едет на встречи с западными папами и мамами. Извините, что так говорю. Ну, в смысле, с великими людьми мира сего, капиталистического. Появляется новое мышление, происходит перестройка. Ну, естественно, лагерь социализма разваливается. Капитализм как бы себя отстоял. Мы, наконец-то, ушли из тюрьмы народов. Мы, наконец-то, пришли в светлое, долгожданное капиталистическое будущее. Вот они теперь у нас свободы. Вот демократия, вот права человека. Вот можешь заниматься сексом, где и как. И наркотики пошли. И что хочешь. Ну, я хочу сказать, светлое капиталистическое будущее пришло опять же с кризисами, опять же с инфляцией, постоянной дороговизной, ростом цен. И заметьте, опять, как при капитализме, опять происходит раздевание народов до трусов. Заметьте, в западной цивилизации, этой прогнившей, там давно уже, как говорится, семья не является ячейкой общества. Потому что муж не глава, в доме власти никакой нету, права на власть, на воспитание нету, жена уже давно независимая, теперь и у нас начинается то же самое. Ну, я имею в виду, в странах постперестроечных, да? Заметьте, институт власти разрушен, жена уже не подчиняется мужу. Дальше. Новые права. Хотя нам сказали, права, свободы, демократия. Обратите внимание, в какой стране капиталистической можно сказать, или в какой церкви капиталистической или социалистической можно сказать то, о чем мы с вами говорим. Сказать свое мнение во всеуслышание, на площади, хотя права нам вроде бы обещали, о том, что делает президент американский. Что он папой римским чувствует всемирным себя. Права человека, право на жизнь, на свободу, да? Обратите внимание, право на жизнь. Сказал, захотел бомбить Обама или там предыдущие президенты, и будут бомбить. Вы имеете право на жизнь, а это мы решаем, вы будете иметь это право на жизнь или нет. Умереть вам или жить, это мы решаем. Права на жизнь человек не имеет. Его дурят, его травят пищей, его травят геномодифицированными продуктами, его уничтожают врачи. Нету того лечения, которое нужно. Выхолащивается воспитание и обучение студентов по медицинским профессиям. Кругом взятки, кругом коррупция. Заметьте, мораль устранена. Сегодня мораль – это чушь. Ценности не мораль, не семья, не порядочность, не доброта. Обратите внимание, ценность. Богатство, удовольствие, карьера, бизнес и так далее и тому подобное. Блуд. Сегодня нам несут, обратите внимание, ученые, я конечно, имею в виду в кавычках, что мужчина полигамный, что он самец. Ему противоестественно по природе, ну, которую Бог, конечно, создал, иметь отношения сексуальные только с одной женой. Потом эти же ученые обнаружили, заметьте, что это за ученые, кто бы их хорошенько отколошматил, да? Которые говорят, что у мужчины обнаружен ген измены. Вы понимаете, он не виноват. у него ген такой есть. Генетика такая вот блудливая.
Вы понимаете, к чему подводится? Это все теперь, что секс это вообще, ну это радость жизни, это конфетка, это шоколадка, это торт.
Занимайтесь, пожалуйста, курите, пейте, сношайтесь, выходите на гей-парады, выносите вот эти все геевские прибамбасы, носите их на плечах, кричите, пойте, скакайте. Занимайтесь чем угодно. При этом обратите внимание, вместе с этой перестройкой недоделанной, заметьте, что приходит? Дальнейшее разрушение авторитета власти в семье. Обратите внимание, начинают поднимать права ребенка. Он же тоже человек. Право ребенка на неподчинение родителям. Ну, сначала мама выступала, ребенок смотрел, ему понравилось, а что я должен подчиняться? Он начинает выступать, его начинает наказывать отец. Появляется, заметьте, законодательство по защите прав ребенка. Появляется ювенальная юстиция, ювенальная полиция. Ребенка не имеет права наказывать, он может папу, маму послать на все, как говорится, четыре стороны света матерными словами. Но если вы его накажете, это запрещено законом. Вы подлежите суду и наказанию. Дальше. Если было в Советском Союзе хотя бы образование, оно было на высоте, оно было лучшим в мире. Переводят на европейский уровень тесты. Ну, извините, там можно и угадывать, и можно быть примитивным, извините, дурачком, чтобы ответить на тест и поставить галочку. Но там же доходит до того, что и поставить оценку, ну, по советским меркам, не пятерку. Это тоже оскорбление ребенка, не надо оценки ставить. Сейчас в Европе вы знаете, что родитель, если он заставляет ребенка учить уроки, ребенок может пожаловаться, и папа с мамой могут под суд пойти. Заметьте, семьи как таковой нет. Сначала разрушались королевства и царства, царей устраняли. Религия, власть Бога устранялась, видоизменялась в рабскую покорную властям. Дальше. Начали семью разрушать, власть семье, жену объявили свободной, эмансипированной. Потом эти же эмансипированные женщины поднимают вопрос о праве ребенка на независимость. Это от них пошло. Сегодня дети поднимают революцию. Сегодня возникают законы, запрещающие воспитывать, учить, насиловать детей. Ну, насиловать я имею в виду в хорошем смысле слова. Заставлять учить уроки, труду приучать. Это насилие, это оскорбление. Ребенок может пожаловаться, как Павлик Морозов, и папку с мамкой могут посадить. В лучшем случае лишение родительских прав. Вы думаете, что это, ну так, случайно все происходит? Права ребенка на неподчинение родителям узаконены, обратите внимание. Происходит полнейшая деградация семьи. Ювенальная юстиция, появляется полиция. Женщина теперь совсем уж свободная. Сегодня, заметьте, это же неспроста. Вот эта реклама, это что-то оплачивает, что-то финансирует в школах. Вот это просвет учительства по сексу. Далее. Сегодня он включаешь интернет, появляется. Вы успешный бизнес-человек. У вас бизнес, раз картинка, какое-то производство. У вас чудесная жена, раз сидит красавица в короткой юбке с вывалившимися грудями. У вас чудесные детки и у вас любовницы. Вы преуспевающий человек. Заметьте, формируется образ преуспевания. Все фильмы, заметьте, курят моря, океаны, то бандитизм. Кому нравится, выбирайте, подражайте, учитесь. Тоже романтика, да? То, если не бандитизм, то стремление к роскоши, к удовольствиям, к похотям, страстям и их удовлетворению. Сегодня все хотят, обратите внимание, работать не хотят. хотят быть артистами, диджеями, кем угодно. Но не стремитесь к чистоте, заметьте, преемственность поколений разрушена, родители уже не могут детям передать, потому что внесена была культура, причем осознанная культура, поп-попсовая культура, да? Вот эти артисты, их кто-то финансировал, проплачивал, они вносили свою культуру, эти хиппи и так далее и тому подобное, да? Вот эти наши артисты, пусть не западные, пусть наши, восточные, обратите внимание, на тот же манер, под тем же соусом, та же культура. Вот кто у нас хорошо живет, кто поет, кто танцует, кто лапшу из телевизора на уши вешает. А ты, дурак, извините, на огороде будешь долбаться там. А в магазине дешевле. То есть, заметьте, сельское хозяйство устраняется, генномодифицированные продукты вводятся, разврат вводится, узаканивается. Ничего нельзя сделать, никуда не обратишься. Обратите внимание, нас подводят к чему-то. Дальше обратите внимание, последовательность какая происходит. Ценности, то есть мораль, устранена и заменена на деньги. Люди становятся алчными, люди гонятся, находятся в погоне за деньгами. Ну, естественно, ну как же теперь, если деньги – ценность, как же, используя власть, имея власть, не брать взяток? Объявляется борьба с коррупцией, и борьба производится, видимость, вернее, борьбы, законы пишутся, а коррупция все больше и больше. Для чего и почему? Ну, видите, закон не действует, значит, что нужно? Закон нужно закон, чтобы действовал. А простые люди все это смотрят, как кино в реальной жизни. Говорят, да когда же они уже наворуются, когда же они уже нажрутся, да чтобы им уже то-то. То есть, да пусть бы уже был Сталин, пусть был бы Гитлер, да пусть был бы какой-то закон. Обратите внимание, это тоже не просто так происходит, не случайно. И сейчас все больше говорят о законности, о законности, о законности. Теперь, ну хорошо, все законность, законность, право закона, сила закона, государство должно быть законным, но никто-то не понимает, что за закон. Люди соглашаются, да, правильно, так надо. А теперь заметьте, в закон вводится. Не имеешь права сказать ребенку ничего, чтобы не оскорбить его достоинство. Не имеешь права сказать верующим, что они что-то не так понимают, не туда идут и не как говорится, голову сунуть не туда, куда надо, не в те оглобли. Это оскорбление религиозных чувств. Законность тут же подводится, что люди с нетрадиционной ориентацией – это такие же люди, нормальные. И мы к ним должны относиться как к нормальным. Это все усиливается, и скоро нормальные станут ненормальные с нетрадиционной ориентацией сексуальной. Эти люди нормальные, их нельзя о них ничего сказать. Хотя по Библии вы знаете, что Бог с Содомом и Гоморрой делал за эти нормальные отношения. Сейчас этого нельзя сказать. Это сегодня нормально. Я вспоминаю один случай, когда в Германию переехал один человек. Ну, не знаю, папа или мама были немцем, а немцев, когда ссылали в Азию, они поселились в Киргизии. Ну и не знаю, папа или мама, кто был немцем, ну, в общем, или женился, или вышла замуж за киргиза. Ну, родился немец чисто киргизской внешности. Он переезжает в Германию, ну, и сдает документы, немец сидит, спрашивает национальность, он говорит, немец. Этот немец сидит, так посмотрел, там мне рассказывал человек-очевидец. Говорит, посмотрел, говорит, а кто же тогда я, если ты немец? И тут получается, что это нормальные люди с нетрадиционной ориентацией. Тогда возникает вопрос, а кто же мы с традиционной ориентацией? Действительно, что скоро все поменяется, мир перевернется? И заметьте, муж, видя, что он все сейчас не удел, жене не скажи, к ребенку не подступи, тут сразу полиция, тут права ребенка, права женщины, права, чьи хочешь права, кроме того, чтобы в доме был какой-то мир, порядок, мораль какая-то. Он начинает пить, курить, возмущаться, потом перестает возмущаться, потом находит любовницу, чтобы быть успешным человеком, или сидит за компьютером, или играет в игральные автоматы, либо торгует наркотиками, жить-то надо. Так вот смотрите, под видом борьбы с коррупцией, чтобы было все законно, заметьте, проводятся законы, что никому ничего не скажи. Все люди, все нормальные, всех надо уважать. Любое слово правдивое – это оскорбление человеческого достоинства, унижение достоинства человека. Они нормальные люди. Теперь узаконенные гей-парады. Народ иногда возмущается, заметьте. А полиция, которая финансируется из налогов народа, налогоплательщиков, охраняет гей-хлопцев и гей-девками от народа. Так я говорю, народ хотел такое правительство, чтобы вот такие парады происходили? Народ хотел, чтобы их дети учились вот этому разврату? Нет. Обратите внимание, народ выбирает власть, а он ее не выбирает. Там выбор между партиями, и всегда народ в проигрыше. А народ, партия, пришедшая к власти, она, заметьте, она слушает дядю Сэма с Америки. Или какую-нибудь тетю с Европы. У вас там прав нету. И заметьте, правительство народное якобы слушает и выполняет указки Европы или Америки. И обратите внимание, гей-парады – норма. Дальше. Проституция – это профессия, налоги платят, на пенсию выходят в Европе. Это то, что ждет нас еще. Кто не вступил в Европу, как одна мне женщина говорит, в какую Европу мы, говорит, вступаем? Мы вступаем в попу, только с буквы «Ж», она сказала. Говорит, Саша, извини, пожалуйста, говорит, но мы туда идем. Или нам туда идут. Теперь обратите внимание, в таких странах, как Голландия, там наркотики в аптеках, ну так как нельзя победить, так боролись, что нельзя победить, то... Ну, пусть туда приходят в аптеки, пусть это люди больные, их там надо, как говорится, их понимать, пусть они там берут. И да, мы будем налоги, обратите внимание, получать. Государство будет наркоманов брать налоги. А что в семье ж будет происходить? Тот пьет, больной, а этот колется, дурной. Обратите внимание, законы становятся на сторону беззакония. А всем остальным людям как бы дан приказ. Закрыть рот и не нарушать прав гомосексуалистов, непослушных детей. И не надо высказываться ничего по поводу ни властей, потому что всякая власть от Бога, ни о том, что какая-то религия где-то в чем-то не то делает, не так понимает или заблуждается. Это оскорбление религиозного чувства. Хотели законности, заметьте, но законности мы, люди, хотели другой. А заметьте, под видом законности нам протянули то, чего люди не хотели. Всем дана как бы команда, всем закрыть рот, стоять смирно, равнение на приближающегося Мессию. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, говорю, может кто-то попытается доказать, что все то, что происходило вот на протяжении истории, это все случайно по теории эволюции? Мол, в мировом бульоне сварился мировой порядок со столицей в Содоме и Гоморре, и это произошло случайно? Вот обратите внимание по поводу случайности или не случайности. Произошла перестройка в странах социализма. Обратите внимание, какие-то силы пришли к власти. Опять Европе и дяде Сэму с Америки не понравилось, не те пришли. И обратите внимание, случайно опять, как когда-то буржуазные революции, как социалистические проходили, опять случайно по всему миру происходят. Оранжевые революции, тюльпановые революции. Обратите внимание, бывшие страны Советского Союза, там что-то наподобие, и заметьте, там, пока не придут к власти те, кто угоден Европе и Америке, будут революции. Поменялись власти, пришли демократические представители власти, то есть ставленники Европы. Обратите внимание, арабская весна теперь идет. Теперь среди арабов, среди мусульман, обратите внимание, не подчиняйся. Агрессия против страны, да? Объявляют тот такой, тот всякой, его надо устранить. подкуп, опять же, эти все проплаты этих оппозиции, вооружение оппозиции, провокации, как в Сирии. Заметьте, арабская весна, опять революции идут. Вы думаете, это случайно? Нет, устанавливается новый мировой порядок. Я вам говорил уже, один там Ирак, из Ирака, правоверный, извините, что так скажу, потому что был он мусульманином, или притворным был, ладно, не в этом дело. Я о другом хочу сказать. Уберут интервью, у нас в Ираке, уже в Багдаде, уже открылся клуб для гей-хлопцев. Мы так рады, что наши права заметили, отметили, что нам уже дают право. Но правда, мы тут скрываемся, все тайно сюда заходят, потому что на улице народ нам сделает такой гей-парад, что мы не будем знать, на какое место сесть потом. Но я хочу сказать, обратите внимание, туда несут демократию вместе с демократией, опять, чтобы не было власти, чтобы религия выродилась и вообще, как говорится, была уничтожена, да? Опять, что права гомиков, право на гей-парады, опять детей не воспитывать, хотя у мусульман хотя бы дети воспитанные, семья, ну, толковье в десятки раз, чем в христианских странах. Ну, я не говорю про всех подряд, конечно. Но там есть какой-то закон, есть какая-то власть. Так вот, смотрите. Вся система направлена к чему? И почему, еще скажу. Вот обратите внимание, чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало. Занимайтесь спортом, делайте деньги, играйте в рулетку, будьте альпинистом, шахматистом, гомосексуалистом. Занимайтесь чем угодно, развратом. Обратите внимание, превращайтесь в скотину, бездумную. Заметьте, чем бы человек ни занимался, у него происходит деградация ума. Он, как теленок, становится на привязи. Человек зависим от порока. Кто занимается сексом, я хочу сказать, ему ничего в жизни не надо. Какая там политика, какая партия пришла к власти, какие законы. Главное, чтобы мне можно было заниматься сексом, кому-то пьянством, кому-то гомосексуализмом, кому-то бизнесом, обманом, ну, чем хотите. Партии уступайте, не лезьте в то, куда вам не стоит нос свой сунуть. Нас превращают в скотину. Содом и Гоморра, о чем мы сегодня с вами читали, это люди. Люди, живущие по законам тех, кто рвется к новому мировому порядку. Нас, людей, цивилизацию, как в тюрьме, извините, опускают. Кто знает, тот понимает, о чем я говорю. Нас ставят, извините, в неудобное положение. И на законном основании средь бела дня, без стыда и зазрения совести, насилуют вот этими законами, вот этим развратом, вот этой вот моралью, которую я называю демократической, да? Не спрашивая нашего желания на то. Мы становимся опущенными, опороченными. И не имеем никакого права ни на какую защиту. Все против нас. И заметьте, все началось с устранения власти и закончится развалом семьи, морали и деградацией личности. Человек должен быть превращен в скотину, в морального урода, чтобы он ничем не интересовался, ни во что не вникал и занимаясь навязанным примитивным скотским сексом, думал о собственной свободе, что он свободен, и о правах человека, даренных ему новоявленным мессией. Мир закончит свое существование состоянием Содома и Гоморры с тем же самым историческим и трагическим концом. Как тогда было озеро Огненное, так и теперь. Но я хочу сказать, что мы должны подумать, в каком мире живем, насколько наша жизнь, будем так говорить, зависит от того, где живем, с кем живем, в какой стране, какие законы, как надо бодрствовать, как надо трезвиться, думать, чтобы, ну, будем говорить, по общему течению, не поплыть со всеми одинаково. Это доказывает, что тайна беззакония, тайна Вавилон Великий, что это великий план, кем-то когда-то созданный. И он постепенно совершает свою работу, он постепенно осуществляется. И обратите внимание, о чем мы говорили, это все не случайно. Постепенно, планомерно идет осуществление этого плана. Нас подводит к тому, что Содом и Гоморра станет нормой, что весь мир будет именно таковым. Нас подводят. Сегодня во многих странах содомизм это вообще, считайте, чуть ли не достояние республики. Это норма. Это уважаемые люди, вы знаете, в Европарламенте они уже сидят, в какую страну не приедут, что ты там сидишь в том Европарламенте, когда начинается встреча с президентами, вот у вас, я слышал, что гей-хлопцам что-то тут не разрешают. Вы понимаете? То есть, Ангела Меркель и та лезет, и той ей надо права этим гомосексуалистам, и она где-то что-то там начинает говорить. Я говорю, было бы правильно, чтобы президенты ставили таких на место, сказать, извините, вам нравится, подставляйтесь. Вот там себя в стране, сюда не суньте нос. Ну, конечно, опять культура поведения, дипломатия, так некрасиво. Вот, понимаете, вот нас всех так как-то интересно так подвели к тому, что, извините, мы вас хотим. И так и делают. Я просто хотел сказать, что, чтобы вы поняли, это план целенаправлены, к чему нас подводят. И мир закончит действительно Содомом и Гоморрой. Это будет нормально. Все, я на этом заканчиваю наше общение сегодняшнее. Всего хорошего вам и Божьих вам благословений. И до следующих встреч по пятницам и субботам. Всего хорошего, с Богом.